Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». А в студии я, ее ведущая Мария Заостровных, а своей точкой зрения с нами сегодня будет делиться отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, рада приветствовать вас у нас в студии. Здравствуйте.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Итак, с чего начнем сегодня? С Ольги Гладских, пожалуй. Ну, я думаю, что на сегодня уже никому не надо особо так эту девушку-министра представлять. Даже в некоторых иностранных СМИ про нее вышли статьи. Кратко напомню, что директор департамента молодежной политики Ольга Гладских находилась с рабочим визитом в городе Кировград. Там с юными волонтерами она встретилась, ну и в ходе вот этой беседы чиновница осудила молодежь, которая требует что-то от государства, и заявила, что дети сами должны искать возможности для своего развития. То есть прямая цитата. «Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности». Конец цитаты. А естественно, как всегда бывает в таких случаях, большой резонанс это высказывание вызвало в обществе. Конечно, тут же начались споры о том, что ну либо правду чиновница сказала, пусть и суровую, но все-таки правду, ну либо государство действительно о нас не заботится. Вот, до сих пор споры идут. Также пока судьба чиновницы непонятна, но мы сегодня не о ней, а вот о самой вообще ситуации поговорим. Отец Алексей, вот вам, как кажется, государство все-таки заботится о молодежи-то?
Конечно же. Фраза эта была не очень осторожная, некорректная, так сказать. Почему? Потому что одна из обязанностей государства – заботиться о своих гражданах. И неважно, молодые это люди или старые. А сказать вот так, что государство ничего не обязано, отсюда ведь может и вывод не самый приятный последовать. Мы ведь тоже можем быть государству ничем не обязаны. Оно нам ничего не обязано, мы ему ничего не обязаны. И встает вопрос, а зачем вообще тогда существует государство? Так ведь? Ну, конечно же, могут быть разные подходы в этом деле. Один из подходов, что чиновники государственные – это те люди, которых мы нанимаем на работу. Нанимаем на работу за свои деньги, за свои налоги, за свое доверие. И они обязаны исполнять свои обязанности. Должны исполнять свои обязанности, потому что получают заработную плату. А может быть второй подход, что чиновник это как такая какой-нибудь такой помещик. Вот он купил себе мужиков. Они не должны на него, значит, платить ему подати, выполнять барщину. А он им ничем не обязан. Ну, и кормить их даже не обязан. Вот такие два отношения. Но я думаю, что мы уже ушли от тех времен, когда государство своих граждан понимало как винтики прежде всего, которые только вот такую техническую роль исполняют. И единственное, что их функционально нужно поить, кормить, ну, пока они в состоянии что-то делать. Сейчас все-таки мы начинаем по-другому понимать и значение власти, и значение человека, гражданина в этом мире. И отношение это нам говорит о том, что чиновник государственный, вообще весь государственный аппарат существовать должен на благо человека, на благо граждан, которые доверяют ему это, нанимают его на работу, платят ему налоги соответствующие и стараются исполнять законы государства.
Ваше отношение к государству и к тому, что оно должно, а чего нет, понятно, это ваша точка зрения. Я вас хочу сейчас вот про церковь спросить. Она сегодня тоже активно работает с молодежью, много кружков, много семинаров, форумов, другой какой-то работы, мероприятия постоянно проводят. Вот на каких основах строится эта работа? Ну, то есть в государстве все должно быть по закону, то есть все кому-то действительно что-то должны. Вот есть закон, его надо исполнять, такая функция долженствования. А вот как в церкви, вот если никто ничего никому не должен, то как?
Вот здесь, я думаю, нужно все-таки разделить вот эти понятия церковь и государство. Это все-таки понятия разных уровней. Если в государстве, прежде всего, самое главное – закон, и чиновник государственный хорош тем, что он исполняет законы, то в церковь, пожалуй, можно сравнить больше не с государством, а с семьей. Семьей. Потому что в семье и в церкви главное все-таки не закон, а главное – любовь между людьми, и ею люди руководствуются в семейных делах. Точно так же и в церкви. Не нужны, я думаю, ни в семье, ни в церкви какие-то специальные там программы образовательные. Потому что любовь, она подскажет, как тебе действовать в тех или иных условиях. Нет, конечно же, воспитания наших детей и вообще в нашей жизни христианской мы должны учиться многим вещам. Узнавать, что такое педагогика, особенности там, психологии, детской, там, возрастной и прочее, аскетики христианской для церкви говорить и так далее. Все это мы, конечно же, должны знать. Но все-таки здесь мы, взяв все эти знания наши, умения, навыки, должны подчинить их самому главному – любви. И вот это будет самой лучшей, самой хорошей заботой о молодом поколении.
А вот еще раз я все-таки вернусь к теме нашего разговора, к скандалу, напомню, с Ольгой Гладских, сейчас про него мы говорим. А понятно, что, ну, адекватные люди, наверное, сразу, да, поняли, что девушка просто, ну, или ошиблась в своих суждениях, или слова как-то кто-то вырвал из контекста. А, но вот само такое отношение, да, вот человек ошибся, его тут же надо шельмовать по полной, увольнять, выговор влепить, вот самую страшную кару к нему как-то применить. Но вот с другой стороны, христианское это ведь учение нам говорит о том, что нужно прощать, простить надо человека, но опять же, вот если всем все прощать, так ведь на шею же сядут.
Откуда мы знаем о работе чиновников? Зачастую мы эту работу ведь не видим или плохо видим результат вот конкретного человека. Что она за работник? Может быть, действительно так неудачно что-то сказала, так вот по разным причинам. А работает прекрасно, отношение к людям, к делу может вообще великолепное, замечательное. Из-за какое-то неосторожное высказывание действительно человека... Откуда мы знаем о работе чиновником? Ну вот, к сожалению, часто вот только по этим высказываниям. Поэтому я думаю, что и для чиновников тут тоже очень важно, если они неудачно высказались, любой человек, я могу, да кто угодно, какая-то фраза такая неудачная. Но это не есть все-таки основное, так сказать, направление моих взглядов. Это все-таки вещь такая, ну, случайная, семиминутная, наносная.
Так она и извинилась почти сразу же после того скандала. Сразу сказала, что вот ничего такого не имела в виду, и вообще слова-то из контекста вырваны. Но не помогло, конечно, не помогло.
Ну вот, я думаю, что все-таки здесь такие объяснения должны вполне быть удовлетворительными. Ну и потом ведь еще есть другие руководители, какие-то начальники, которые знают работу этого человека, знают этого человека, и не идти на поводу общественного мнения. Общественное мнение – это тоже не самая такая хорошая вещь. Оно может и заклевать, и совершенно превратно все понять и представить. Я думаю, что да, вот христианское отношение к человеку, понимание его, то есть изучение всех сторон его деятельности, оно должно, ну что ли, быть таким самым главным критерием отношений вообще между гражданами, чиновниками, ну так кого угодно, с кем угодно. А у нас ведь часто, к сожалению, да, действительно так бывает, кто-то что-то сделал, и начинается шельмование. Это уже какой-то стадный инстинкт, что ли, своего рода вступает, и потом нравится кого-то растоптать вот так вот за что-то такое, за слабое место какое-то заклевать. Поэтому здесь я, с одной стороны, объяснял, что позиция эта, ну, высказана, она не верна в целом из этой фразы, а с другой стороны, конечно же, отношение должно быть понимающим к жизни, к деятельности человека.
Ну вот на этом, пожалуй, обсуждение темы с Ольгой Гладских, ее высказыванием, мы и закончим. Мы максимально сегодня как-то постарались не обсуждать ее личность, а поговорить вот вообще про конкретно сложившуюся ситуацию. Ну что ж, у нас есть еще темы для обсуждения. Далее мы поговорим про аэропорты и их наименование. Вот никак эта тема не утихает. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а также отец Алексей Долгоруков. Сегодня он делится своей точкой зрения со мной и с нами про аэропорты. Ну вот, в прошлых выпусках мы уже обсуждали идею донаименования, ну или в каком-то случае, в каких-то случаях перенаименования аэропортов страны. Вот, в частности, в нашем городе аэропорт Кольцово. Подробно рассказывала о том, что за инициатива, откуда пошла. Если так напомнить, то начался завершающий этап конкурса «Великие имена России», который запустила Общественная палата России. И каждый житель в течение какого-то времени, каждый житель страны мог проголосовать за любой аэропорт из финального списка. Один голос, один аэропорт, одно имя. Вот такой был принцип. Итак, в нашем городе сегодня, в прошлый раз мы как-то вот в общем так поговорили про эту тему, сегодня предлагаю все-таки сосредоточиться на нашем городе. Уральцы как-то не вдохновились идеей переименовать родной аэропорт и не обратили особого внимания на это голосование. В итоге победителей пришлось выбирать самим чиновникам. Итак, список из трех имен. Финальный. Павел Бажов, ну понятно, революционер, писатель, создатель уральской мифологии. Акинфий Демидов, это основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. И Георгий Жуков, маршал Советского Союза, четырежды герой Советского Союза, тоже кавалер двух орденов Победа, множество у него других советских и иностранных орденов и медалей, ну и после войны получил прозвище «Маршал Победы». Я, ну, кратко так понятно, что рассказала, но на самом деле, мне кажется, мало кому вообще стоит напоминать о том, кто это, что это вообще за люди. Отец Алексей, с вами эту тему про донаименование аэропортов мы еще не говорили, поэтому у вас сейчас хочу спросить, как вам-то вообще идея нравится, нет?
Признаться, я удивлен, а зачем его вообще нужно переименовывать?
А, так это в чисто просветительских целях. Ну вот смотрите, какой-нибудь иностранец прилетит в аэропорт, допустим, Павла Бажова, и, ну, лезть в справочник, чтобы посмотреть, а кто такой вообще Бажов.
Так можно на каждом столбе просвещением этим заниматься.
То есть нет, не верите, да? Не сработает, думаете?
Мне кажется, это наивно. Во-первых, это не факт, что иностранцы начнут чем-то интересоваться. Ну что, ну вряд ли я приеду, там аэропорт, там кого Джона Були. Ну и ладно, Джона Були, пожалуйста. Мало ли, в Америке всякого народа тут было. Чего мне сейчас? Кто интересуется историей, тот без этого найдет источники и постарается все это узнать. А так, мне кажется, это какой-то, ну, если вот как в Америке, разве что, чтобы все было как в Америке, ну, вот какое-то обезьянничание такое странное, особенно в наше время, когда американские, европейские, все эти действия как-то не очень-то популярны, и вдруг на тебе, мы докажем всей Европе и Америке, что мы не хуже, чем вы, и у нас тоже все названо, как у вас, поэтому мы не совсем вас не хуже. Я думаю, что не надо его переименовывать. Вообще, названия, какие-то именования улиц, городов и прочее, прочее. Ну, а что бы нам еще что-нибудь переименовать в просветительских целях, я не знаю.
Ну, да, согласна. Кстати, с вами, да, большинство жителей нашего города согласились. Они, вот, как я и говорила, интереса особого к голосованию не проявили. И чиновникам самостоятельно пришлось как-то решать эту проблему. Но вот у нас есть данность. Три имени. Еще раз напомню, да, Павел Бажов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков. Вот вам какое из этих трех имен ближе?
Я бы лучше тогда назвал аэропорт в честь Карлсона, который живет на крыше, потому что он все-таки летал, и какое-то отношение к летному делу все равно имеет. Вот трое здесь, они же вообще к летному-то делу никакого не имеют. Но я понимаю, в честь какого-нибудь летчика, конструктора там. Тут действительно просветительское, даже у нас начнут забывать, кто такой Туполев был. А тут кто, мама, кто такой Туполев? Да это вот самолет, вот, который построил мальчик. Вот.
Но я вот боюсь, что как бы на вопрос мамы мама, а кто такой Туполев, не стали отвечать, знаешь, сынок, никто, а что аэропорт это?
Ну, может быть, а кто его знает, что там с Жуковым может произойти в таком случае, да.
Да уж, посмотрим, что там дальше будет. Ну вот, завершаем мы обсуждение темы про аэропорты. Сложно что-то тут сейчас сказать, посмотрим, как будет. Ну вот промежуточные итоги, да, мы озвучили, 3 имени у нас осталось. Посмотрим, что дальше будет с нашим аэропортом, в частности, ну и всеми остальными. А в конце выпуска мы поговорим об одной интересной инициативе. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков сегодня у меня в студии. А пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков недавно заявил о том, что было бы целесообразно включить в школьную программу в России изучение основ церковнославянского языка. А далее цитата. «Неплохо было бы в школе изучить, по крайней мере, основы церковнославянского языка просто для общего культурного уровня. Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно это такая важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного и интеллектуального развития молодого человека». Конец цитаты. Ну вот, по мне так кажется, что у школьников и так довольно немаленькая нагрузка в школе, и добавлять им еще один предмет просто потому, что было бы неплохо, я не знаю, по мне какая-то спорная такая... идея, инициатива, но, с другой стороны, опять же, действительно, очень много русских слов в современном русском языке имеют корни церковнославянского языка, и они до сих пор, я имею в виду из тех, которые до сих пор используются, и знать это надо. Вот, отец Алексей, вы что думаете?
Ну, конечно же, идея хорошая, замечательная идея, и не только это, потому что люди, многие не понимают церковнославянского языка и молитв различных. У нас Пушкина-то дети перестали понимать. Прямо надо сказать, стихи Пушкина, многие слова, уже нужен словарь. Словарик. Без него никак невозможно обойтись. Это по факту вот так. А почему это произошло? Потому что многие слова, конечно же, устаревшие, и они тесно связаны как раз вот со старым языком, с церковно-славянским языком эти слова. Да, язык меняется, и если мы перестанем понимать Пушкина, то это очень печально. И, может быть, для улучшения вот этого понимания, для этой традиции, для лучшего понимания собственного языка было бы неплохо изучать и церковнославянский язык, и древнегреческий, и особенно латинский. Замечательно было бы латинский. Знаете, сколько корней у нас? Ого-гошеньки.
Знаю, да. Но он мертвый, этот язык.
Мертвый, но мы его используем каждый день. Ведь каждый день, вот написано аптека «Вита». А что такое «Вита»? «Вита» — это жизнь, по-латински прежде всего ведь. Вот «Аква», пожалуйста, огромное количество латинских слов, точнее так, латинский язык лег в основу многих языков, многих слов. И поэтому, зная латинский, «санитас», что такое? «Здоровье». Вот «санитар», «санаторий», вот это все с этим связано. Пожалуйста, видите как? И мы бы стали лучше бы понимать эти все вещи. Но действительно нагрузки, очень большие нагрузки ложатся на детей. Даже вот по сравнению с теми временами, когда я учился, все-таки предметов сейчас стало даже больше. Больше появились новые предметы. Это вот информатика появилась. В более раннем, по моему возрасте, даже иностранные языки чуть ли не с первого класса сейчас уже изучают детишки. И еще вот сейчас различный такой предмет факультативный, как его там, альтернативный, он присутствует. Это основа там православной культуры, светской этики, где-то в каких-то местах основы на нашей уральской. Самые различные, это тоже предметы, тоже дети на это. И это было бы все, конечно же, прекрасно изучать, знать, но... Увы, уроки не резиновые, голова у ребенка тоже не резиновая. Если мы будем все вот это вот брать, то пользы, боюсь, что не будет. Может быть, в каких-то старших бы классах, или даже в институтах, университетах или какие-то спецкурсы, программы в школе или где-то, вообще в целом по знанию каких-то языков, просто выбрать слова даже, можно какой-то там факультатив, вот слова, вы, ребята, вы знаете, на стенке написано, или у Пушкина вот это вот, или в магазине вы видите, а знаете, откуда оно слово? Вот мы вам сейчас расскажем. Наиболее популярные, не весь язык, допустим, тот или иной третий, а именно те слова, которые еще живут у нас, но под другим порой как бы видом, под другим соусом уже сейчас мы их немножко, может быть, искаженно воспринимаем часто даже эти слова. Вот как у нас, вот, допустим, чародей, очаровательные глазки. Многие ведь не знают, что чародей – это тот-то колдун. На чары колдует, нашептывает вот это вот. Вот это чародейство, колдовство. А так бы, я думаю, людям было бы очень интересно это все узнать.
То есть, по-вашему, все-таки это больше пользы принесет? То есть, вы за?
Я за любое образование, которое несет человеку благо. И в том числе, что касается языка. Ну, куда денешь математику? Нужна ли она? Конечно же, тоже нужна и физика, и химия, и огромное количество еще различных предметов. Сокращать их объемы. Дети действительно, они не поспевают многие все-таки за тем количеством заданий домашних, которые, ой, некоторые там... До полуночи сидят, эти уроки делают, есть такие. У кого-то лучше получается, более талантливый, кто-то менее талантливый. Поэтому уж лишать совсем ребенка детства, наверное, ну, вряд ли это осуществимая идея. А вот действительно что-то, допустим, факультативно с языком, ну, это в рамках русского языка, допустим, можно было или литературы делать, или каких-то других предметов. Вот. Такое вот, конечно же, чтобы поддерживать вот этот культурный уровень детей, конечно же, хотелось, чтобы наш язык, он был осмысленным для человека, осмысленным. Часто наши слова теряют осмысленность, а слово – это все-таки важнейшая функция человека, человеческого мозга. Без твердого понимания, это как компьютер, вот цифры действуют, так мозг человека работает словом. Тот, кто правильно говорит, тот правильно мыслит.
Ну да, здесь я с вами абсолютно согласна, хотя я вот говорю, что прочитала, когда новость, ну вот это вот предложение, я пока на самом деле не определилась в том, на чьей же я здесь стороне, ну то есть надо, не надо, больше будет пользы или вреда, не знаю, мне кажется, что все это дальше не пойдет, дальше вот какого-то предложение. Вот. Но, опять же, у нас много было инициатив, которые, казалось бы, совсем из области очевидной, казалось бы, совсем из области невероятной, а потом становились какой-то правдой жизни. В общем, посмотрим, опять же, как будут развиваться события в следующих выпусках программы. В следующих выпусках программы «Точка зрения» обязательно расскажу вам что-нибудь новенькое и обсудим с нашими гостями. А на сегодня я говорю вам всего доброго. Только напомню, что в студии программы были ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Рождества Яна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».